Друзья, доброе утро. Друзья, как вы знаете, у нас уже все здесь решено. Поэтому сегодня на повестке дня, вам известно, у нас стоит цена следования за Христом. И нам вновь, как и вчера вечером, предстоит ответить на вопрос, какова она, эта цена. Пожалуй, нельзя сказать, что большинству из нас ответ на этот вопрос неизвестен, незнаком. На самом деле нет, мы знаем его, но нам полезно напоминать себе о столь важных евангельских истинах. Поэтому мы обратимся с вами к Евангелию от Марка. Евангелие от Марка очень много времени и внимания уделяет ученичеству. Именно туда мы с вами обратим свое внимание, особенно на главу 10. Ученики Иисуса, как вы знаете, очень неплохо начали свою карьеру следования за Христом. Отозвавшись на Его призыв, оставив сети, они последовали за Ним. Однако, перечитывая Евангелие от Марка, кажется, что это чуть ли не единственное, что они сделали правильного. А потом одни сплошные косяки, разве нет? Друзья, что они только не делают? Они не понимают, они боятся, они проявляют маловерие, они ужасаются, они просто тупят, они ссорятся. И этот список можно продолжать. Во второй половине Евангелия им становится совсем плохо, совсем непросто, поскольку Христос начинает предостерегать их о грядущих страданиях. 8 глава, 9, 10. А к ним они оказываются совершенно не готовы. Перед третьим таким предостережением учеников ожидает серьезное испытание. Кризис их мировоззрения, их представления о жизни. Иисус учит их снисхождению. Смирению, снисхождению к другим служителям, к женам, к детям. А затем к Иисусу приходит богатый юноша. Все вы прекрасно знаете эту историю. По мнению людей, он мог стать идеальным последователем Иисуса Христа. Молодой, искренний, ревностный, знающий и соблюдающий закон Божий. Да еще и вдобавок богатый. То есть благословенный Богом, по мнению многих-многих в народе. Друзья, мы бываем на него похожи, не правда ли? Есть некие сходства. Молодые, активные, с амбициями, с высоким представлением о себе, да еще и молодцы в глазах других людей. Это иногда тоже про нас. Однако беда заключалась в том, что после разговора со Спасителем богатый юноша, как читаем, отошел с печалью от него, 22 стих 10 главы. Он не был готов пожертвовать своим имением ради Христа. Что-то удержало его от ученичества, что-то оказалось для него дороже Христа. В итоге звучат слова Христа о том, как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божье. Вы помните, как отреагировали ученики? 23 стиха и дальше нам описан их ужас. Ужас. Они стали ужасаться от услышанного. Так готовы ли они по-прежнему следовать за Христом? Не испугаются ли они предстоящих страданий? Оставят ли они все ради Христа и Евангелия, как они сделали в начале? Так бывает, что хорошо начать легче, чем хорошо закончить. Рассказывают одну очень показательную историю об одном западном бизнесмене. На одном богослужении этот человек встал на сцене во время специального времени и засвидетельствовал о том, как Господь чудесным образом благословил его. Он поведал о том, что, будучи еще молодым человеком, совсем молодым человеком, он получил свою первую работу – и, отработав определенный период, получил свою первую зарплату, скромную зарплату. Оказавшись в церкви, он почувствовал внутреннее побуждение пожертвовать все, что он заработал, положить это в тарелку для пожертвования. И, знаете, он откликнулся на это внутреннее побуждение и отдал всю сумму, все свое состояние, скажем так, в качестве пожертвования. Начиная с того дня, Господь обильно благословил его, и он стал довольно богатым человеком. Когда он закончил свой рассказ и сел на лавку, пожилая женщина с соседнего ряда наклонилась к нему и прошептала: «Сможешь ли ты сделать это снова?» Как вы думаете, согласился бы этот человек на подобную жертву опять? Но вернемся к ученикам и к их готовности платить цену следования за Христом ввиду предстоящих страданий. Прочитаем диалог Петра и Иисуса из середины 10 главы. 28 стих нас интересует. С 28 стиха по 31. «И начал Петр говорить ему: „Вот, мы оставили все и последовали за тобою“. Иисус сказал в ответ: „Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне, во время сие среди гонений, во сто крат более домов, и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем жизни вечной. Многие же будут первые последними, и последние первыми“». Друзья, нет сомнений, начиная этот разговор, апостол Петр выступает от лица других учеников. Как и всегда, мы видим, что как и всегда, он весьма эмоционален. Он привлекает внимание Иисуса Христа к себе. «Вот, — говорит он, — посмотри на меня, у меня есть что сказать». Возможно, даже после предостережения Христа об опасности богатства и надежды на него, апостол Петр был даже на взводе. Вполне возможно, им движет чувство вселенской справедливости. Он демонстрирует типичное человеческое понимание воздаяния или награды. Вот его заявление: «Вот, мы оставили все и последовали за тобой». Вы чувствуете, здесь прям вот многоточие, вот прям 100% многоточие. Потому что это утверждение, это заявление подразумевает вопрос, который евангелист Матфей прям так и записал. Что же будет нам? Что же будет нам? Это то, что интересует апостола Петра. Справедливости, ищу своего, считаю свои жертвы, свои затраты ради Бога, полагаюсь на свои заслуги, достижения, предъявляю Богу. Кстати, на любой конференции практически, и неважно, где она происходит, как минимум один такой вопрос всегда звучит. Так вот, давайте посмотрим на ответы Иисуса Христа, особенно на стихи 29 и 30. Если позволите, мы оставим формулировку ответа на вопрос, какова цена следования за Христом, на самый конец. А прежде поразмышляем вместе о том, стоит ли вообще платить эту цену. Стоит ли платить за ученичество, за следование за Христом? Друзья, поверьте, нам очень полезно все оценить, просчитать, поскольку мы нередко сталкиваемся с разными версиями христианства. И поверьте, многие из них просто-напросто не подразумевают никакой жертвы. Они не настаивают на следовании и продают нам формальный, номинальный, фарисейский, можно сказать, христианизированный продукт, который позволяет нам просто успокоить свою совесть, носить имя христианина, выполнять ряд церковных обрядов, наслаждаться общением с друзьями в христианской компании и не заморачиваться по поводу святости или посвященности Христу. В этом случае не упустите из виду вопрос: а каково мое христианство? Каково мое следование за Христом? Итак, чтобы понять, что следование за Христом, нам нужны факторы, о которых упоминает Господь в своем ответе Петру. Два важных фактора: подразумевает неравноценный размен, неравноценный нам будет понятнее то, о чем говорит Иисус Христос. В первую очередь, ответ Иисуса указывает нам на неравноценный размер. О чем Он хочет сказать? Послушайте. Нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради Меня и Евангелия. И дальше 30 стих продолжение. Друзья, в этой части ответа Иисус, по сути, пересказывает слова самого Петра, но только несколько их уточняя, расшифровывая, расширяя. Петр говорит: вот мы оставили все. И Христос вторит: нет никого, кто оставил бы. Петр утверждает. Однако, когда мы будем сравнивать, что оставляется и что приобретается, давайте ни в коем случае не забудем, что стоит на кону. В контексте ведь речь идет о гарантии вхождения в Царство Божье. 23 стих, 24 стих, 25 стих. Эта фраза снова и снова повторяется. В контексте речь идет об обретении вечной жизни. 17 стих, 30 стих, как скобки обрамляют этот отрывок. Ну и, наконец, 26 стих ясно говорит нам, речь идет о спасении, о вечном спасении. Итак, что оставляет и что приобретает ученик Христов, последовав за Ним? Оказывается, друзья, Иисус Христос не шутил, когда говорил: кто хочет идти за Мной, оставит слушание проповеди, Его знамений, чудес, чудеса. Нужно было реально все оставить и пойти. То, что было дорого и ценно для иудея первого века. Дом, родня и заработок. Нет никого, кто оставил бы дом или братьев, сестер, отца, мать, жену, детей или земли. Друзья, только что ученики стали свидетелями эпического фиаско. Я уже немножко вам о нем рассказал. К Иисусу пришел наилучший кандидат в последователи. Наилучший кандидат в ученики, может, даже в апостолы. Молодой, образованный, богатый, по-фарисейски непорочный. Когда мы читаем и перечитываем историю о богатом юноше, мы можем, как и ученики, задаться вопросом: но зачем же его так отпугивать? «Пойди, все, что имеешь, продай, — говорит Христос, — раздай нищим, и приходи, последуй за Мной», 21 стих. И вы знаете что? Богатый спонсор уходит. Ну нельзя же так разбрасываться потенциальными последователями. Могли задаться этим вопросом ученики Христа. Возможно, они даже подумали, что это на самом деле фиаско не богатого юноши, а фиаско самого Иисуса Христа в вопросе приобретения учеников. Но только Господь прекрасно знает, что человек, который не готов платить цену следования, надолго с ним все равно не останется. А юноша был не готов. Конечно же, Христос не всех призывал к продаже всего-всего. Ведь Он же не организовывал монашеский орден. Перечисляя или то, или другое, Он указывает на те ценности, которые в разное время могут воспрепятствовать разным людям последовать за Христом. Вы помните притчу о людях, званных на брачный пир? И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Вот их реакция на приглашение. Луки 14 глава 18 стих. Первый сказал ему: «Я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня». Другой сказал: «Я купил 5 пар волов и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня». Третий сказал: «Я женился, и потому не могу прийти». Друзья, мы видим, званные не пришли. Не пришли по разным причинам, из-за разных обстоятельств. Но что-то их объединяет. Они не смогли оставить то, что им казалось чрезвычайно ценным. Земля, волы, жена. Почему же людям так трудно оставить что-то ради следования за Христом? Ведь так было раньше, так происходит и сейчас. Но почему? Почему людям так трудно оставить что-то ради следования за Христом? Да потому что с точки зрения плоти это очень неравноценный размен. Это очень неравноценный размен. От нас требуется колоссальная жертва. Возмущаются люди. Оставить все то, что мы так любим и ценим. Имущество, собственный угол, покой, отношения, связи, поддержку близких, друзей, работу, деньги. А что нам предлагается взамен? Это что-то хоть можно увидеть? Его хоть можно потрогать? Плоть не готова упустить синицу из руки ради журавля в небесах. В этом отношении мы с вами, люди, очень похожи на ту самую обезьяну. На ту самую обезьяну, которая залезла в чужой дом и захотела достать орех из сосуда с узким горлом. Помните? Уже и хозяева идут, уже и смываться пора. Надо уже уносить ноги по добру, по здорову. А она не может. Она не может. Она не может вынуть руку из горшка. Не может разжать руку. Не может выпустить драгоценный орех. Что же мы с вами, сторонние наблюдатели, умудренные жизненным опытом, скажем ей? Отпусти, глупая! Разожми кулак, отпусти, твоя шкура тебе дороже. А что она? А что она глупая и неопытная? Она смотрит на нас большущими, печальными глазами и твердит: не могу, не могу, хочу, люблю. Друзья, узнаете меня? Узнаю. Мы очень на нее похожи. Разжать, отпустить. Друзья, подумайте об этом. Что удерживает вас от посвященности Христу? Земля, валы, жена, как из той притчи, или просто обычный орех, как в этой истории о премудром примате? Что мешает вам расстаться с номинальным христианством, с формальной лишь верой? Поверьте, в самообмане нет ничего достойного, как и в любом другом обмане. Поэтому честно назовите своего идола или идолов, которые занимают место Христа. Подумайте, что делает ваше христианство лицемерным, непоследовательным, компромиссным? Нечестный бизнес? Любовь к большим деньгам? Погоня за комфортом? Давление родителей? Мнение друзей? Зависимость от каких-то людей? Отношения на стороне? Стремление к удовольствиям, к развлечениям, какой-то скрытый тайный грех. Друзья, подумайте, что так сильно питает вашу греховную плоть, удерживая вас от следования за Христом? Что бы это ни было, Иисус говорит: отвергнись себя. Другими словами, оставь, разожми кулак. Вы спросите, а что же я буду иметь взамен? Тогда снова посмотрите на 29 стих. В самом конце Господь добавляет очень важные слова. Нет никого, кто оставил бы ради меня и Евангелия. Ради меня и Евангелия. Эти слова указывают нам на то, что приобретается. Что оставляется, мы увидели. Что приобретается в результате неравноценного размена. Друзья, ответ на призыв Христа «следуй за мной» дает нам самого Христа и Его благую весть. Самого Христа и Его благую весть. Как они связаны между собой? Очень просто. Без Него Евангелие не значило бы ничего. Без Евангелия люди не знали бы о Нем ничего. Однако Господь, конечно же, не предлагал своим последователям уникальное бизнес-предложение «ты мне, я тебе». Он настаивал, да и сейчас тоже настаивает на радикальном пересмотре иерархии наших ценностей. Откажись от всего, на что ты возлагаешь свою надежду и упование, потому что все это не имеет значения. Для участия в Царстве тебе нужен только Христос, только Евангелие. Свяжи свою судьбу с Иисусом Христом. Поступи, как тот купец, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. А может быть, существует такой хитрый, такой продуманный, вот прям, ну, по-настоящему продуманный бизнес-проект, чтобы и Христа приобрести, и от своих ценностей не отказаться. Надо сказать, один из 12 апостолов попробовал играть по своим правилам. Он желал финансовой стабильности, которую, конечно же, не могло обеспечить ему следование за Иисусом. И он решил поступить хитро, как настоящий бизнесмен. Быть и со Христом, и при деньгах. И при деньгах, сворованных из общего ящика. Дальнейший ход событий вам известен, не правда ли? Однажды ему все-таки пришлось выбирать, Христос или 30 серебряников. И он свой выбор сделал. И этот выбор неизбежен, поэтому Иисус и учил своих последователей полной зависимости от Него, призывая их оставить лодки, оставить сети, оставить дома. Поэтому Он и приучал их не брать с собой посохов, чемоданов, заныканных миллионов, а оставить все и последовать за Ним. Друзья, потому что Евангелие – это признание бесконечной ценности Иисуса Христа и своей тотальной нищеты в придачу. Евангелие – это признание бесконечной ценности Иисуса Христа и своей тотальной нищеты. Евангелие и побуждает нас пойти на размен. Почему же нам стоит приобрести Христа, друзья? Да потому что с точки зрения Бога это непостижимо выгодное предложение. Это самый неравноценный размен, который можно себе только представить. Ты оставляешь упование на земное, на временное, на тленное, а получаешь самую главную ценность во Вселенной – Иисуса Христа. Друзья, подумайте об этом. Подумайте об этом. Мы склонны приходить к Богу с законнической закваской, предлагая Ему запачканные одежды своей собственной праведности. И в этом смысле все мы очень похожи на богатого юношу. Он прибежал к Иисусу с вопросом о вечной жизни, но у него на самом деле было несколько серьезных аргументов, которыми он мог воспользоваться в своем диалоге с Господом. Друзья, он мог сослаться на свое соблюдение заповедей и закона, по крайней мере, в соответствии с их фарисейской трактовкой. Он мог апеллировать к своему богатству, которое рассматривалось фарисеями как признак Божьего благоволения. Наконец, он мог упомянуть свое знатное происхождение, свое положение в народе, ибо он был одним из начальствующих. Друзья, но Христос исправляет его. Исправляет его, призывая оставить все человеческие основания. Оставь все. Оставь все, приходи и последуй за мной. Чтобы наследовать вечную жизнь, тебе нужно лишь одно, самое главное. Тебе нужен я. Друзья, что можете предъявить Богу вы? Подумайте об этом. Что вы можете предъявить Богу, чтобы рассчитывать на место в Его Царстве? Что вы имеете? На что вы уповаете? Предъявите ли вы Богу примерное посещение собраний, активность в служении, пение в хоре, добрые дела, хорошее поведение в церкви, христианскую родню или что-то подобное? Друзья, поверьте, всего этого недостаточно, чтобы наследовать жизнь вечную. Нам нужен Христос, и не меньше. Друзья, может быть, вы укажете Господу на ваши таланты, на ваши умения, на ваши способности, достижения, на ваших выдающихся предков, на ваших благочестивых родственников, в конце концов, на ваши успехи, на ваши материальные средства. Друзья, нет, ничего этого не хватит, чтобы даже переступить порог Царства Небесного. Нам нужен Христос, и не меньше. Он единственное основание, а дом, родня и земли – для Господа это неконвертируемая валюта. Он не принимает это. Оставьте песок. Оставьте песок. Вам нужен камень. Скала в основании в лице Иисуса Христа. Посмотрите на апостола Павла, в конце концов. Он был ничем не хуже богатого юноши. Но, встретившись со Христом, он ясно осознал, что все его прежние основания – это песок. Даже хуже. Сор, навоз. Поэтому он смело заявляет, Филиппийцам 3 глава 7 стих, «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою, да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Иисуса Христа Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере». Друзья, это главный вопрос, на который каждому из нас нужно честно ответить. Кто для меня Иисус Христос? Кто для меня Иисус Христос? Друзья, давайте еще раз подчеркнем, в чем заключается неравноценный размен, к которому побуждает нас Иисус, приглашая на путь ученичества. Мы оставляем упование на любые земные основания, имущество, люди, средства, а приобретаем Иисуса Христа, как скалу нашего спасения. Это не что иное, друзья, как удивительная благодать. Удивительная благодать. Но дело в том, что это еще не все. Потому что 29 стих – это не конец ответа Иисуса Христа. Нам обязательно нужно дочитать слова Христа, записанные в стихе 30. В них мы найдем с вами второй фактор, который также убеждает нас, что цену ученичества платить стоит. Речь идет о благодатном воздаянии. О благодатном воздаянии, которое гарантирует нам Иисус. Учитывая предыдущий фактор, нам нужно признать, что в стихе 30 нам представлена благодать на благодать. Христос продолжает свою мысль. «Нет никого, кто оставил бы и не получил бы ныне во время сие среди гонений во сто крат более домов и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем жизни вечной». Отвечая на подразумеваемый вопрос о воздаянии, что же будет нам воздаяние? Господь указывает на благодать. На ту благодать, которая превосходит все человеческие ожидания и, конечно же, никак, ни в коей мере не заслужена. Писание убеждает нас, что именно так и поступает любящий Бог. Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего. Красоту удивительной Божьей благодати, о которой говорит Христос, можно увидеть в этом стихе очень ярко. Увидеть ее в степени воздаяния, во времени, содержании и в особом бонусе. Мы же любим бонусы, правильно? Ну так вот, степень воздаяния. Смотрите, Христос обещает воздаяние во сколько крат? Считать мы умеем. Во сто крат! Друзья, поверьте, это очень-очень много. В древнем мире стократную прибыль можно было объяснить только сверхъестественным вмешательством. Такова Христова благодать. Она сверхъестественна. Она работает так, что ее всегда достаточно. Помните притчу о сеятеле? Помните максимальный плод, упомянутый там? В 30, в 60, во 100 крат. Так и благодать. Она дает максимум. Я думаю, Джон Райл справедливо вопрошает. Кто после такого обещания может сказать, что служить Христу тягостно? Однако Христова благодать выражается не только в стократной мере воздаяния, но и во времени ее излияния. Разве это не благодать, друзья, что мы оставляем нынешние ценности, а обретаем стократное в настоящем и еще получаем что-то в будущем? Послушайте, и не получил бы ныне, во время сие и в веке грядущем. Вы осознаете величие благодати? Мы теряем сейчас, а получаем намного больше и сейчас, и потом. Благодать Христова безмерно велика. Она работает во все времена. Но в чем же она заключается? Иисус указывает нам на пару даров Божьей благодати, которые определяют содержание воздаяния. Итак, два дара. Один нынешний и другой будущий. 30 стих. Вы видите, в настоящем нам обещан дар духовной семьи. И, конечно же, ее благо. «И не получил бы, читаем, ныне, во время сие среди гонений, во сто крат более домов». И братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и земель, и детей, и земель, Все, что мы оставляем ради Христа и Евангелия, мы получаем назад во множественном числе, благодаря духовному родству с братьями и сестрами во Христе. Гостеприимство и любовь в духовной семье зачастую превосходят то, что мы можем ожидать от наших кровных родственников, разве нет? Вспомните, например, первую христианскую общину в Иерусалиме. Книга Деяний рассказывает нам об удивительной взаимной заботе верующих, которые, скорее всего, потеряли многое благодаря своему решению последовать за Христом. Книга Деяний, 2 глава, 44 стих говорит: «Все же верующие были вместе и имели все общее. Они были вместе, как одна семья, отцы, дети и так далее. Да? Они имели все общее, земли, дом, имущество, они делились друг с другом, продавали имение, всякую собственность, разделяли всем, смотря по нужде каждого». Четвертая глава рассказывает нам о том, что ситуация не изменилась и спустя некоторое время. «У множества же уверовавших было одно сердце, одна душа. И никто ничего из имения своего не называл своим, но было у них все общее, и между ними не было никого нуждающегося». Друзья, это забота, это любовь, это гостеприимство, это готовность помогать друг другу. Друзья, это мы получаем в настоящем, на что мы получаем в будущем. Нам гарантирован дар вечной жизни. Так заканчивается 30 стих. То, что так интересовало богатого юношу, в итоге гарантировано тем, кто оставляет все и следует за Христом, а не устраивает свою жизнь на земле. И снова, друзья, мы должны восхититься богатством Христовой благодати. Вечная жизнь дается нам как дар. Друзья, в свете такого дара любая цена должна показаться нам незначительной. Итак, степень воздаяния во 100 крат, время воздаяния и настоящее, и будущее – содержание этого воздаяния, два дара, дар Божьей семьи, дар вечной жизни. Но это еще не все. Ведь есть же бонус, ведь правильно? Что мы с вами не учли в 30 стихе? Где-то посреди благих даров, перечисленных в этом стихе, затерялась одна очень важная фраза, очень важная фраза. Среди гонений. Но если поточнее прочитать из оригинала, вместе с гонениями. Вместе с гонениями. Другими словами, гонения рассматриваются Христом тоже как одно из благословений. Если хотите, это и есть приятный бонус, который мы получаем. Вы спросите, как так? Благословение? Да-да, именно так. Первое послание Петра так и утверждает. 2 глава, 19 стих. «Ибо то угодно Богу, ибо то есть Божья благодать, то, что Ему приятно. Если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо». И 20 стих. «Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу, это Его благодать». Гонение ради Христа и Евангелия, друзья, это неизбежная составляющая, неизбежный элемент следования за Христом, который призывал учеников: «Возьми крест свой». К тому же и сам Христос пришел не для того, чтобы Ему послужили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. А если Христос с готовностью умер за нас, за христиан, то просьба жить для Него не так уж велика. Поскольку всем желающим жить благочестиво во Христе Иисусе суждено быть гонимыми, существует огромное количество примеров христианских страдальцев во все времена и во всех народах. И мы зачастую слышим с вами такие примеры. Примеры о западных героях веры. Не реже мы слышим, а даже порой чаще мы слышим об отечественных, о наших родных героях веры. Поэтому я расскажу вам историю о герое веры из Албании. Знаете, такая страна есть на свете. Такая маленькая, крошечная. Так вот, историю о герое веры из Албании, который является к тому же одним из национальных героев этой страны, так что память о нем не смог уничтожить даже длительный коммунистический режим, который господствовал в этой стране. Этот человек жил в конце 19-го, начале 20 века, когда Албания находилась под игом Османской империи. И звали его Джерасим Кириас. Джерасим Кириас. Вы скажете: ага, это же Герасим. Ну да, муму и все такое. Но нет, нет, это не про то. Это совсем из других краев. И муму здесь ни при чем. За этот молодой человек уверовал еще мальчишкой в македонском городе Скопье, где миссионеры с Запада организовали школу. Конечно, с другими пацанами ему было очень любопытно, поэтому он периодически забрасывал эту школу камнями вместе с другими пацанами, пытаясь попасть в окно, чтобы помешать проведению уроков. Но однажды оказанное ему и его семье участие и милосердие миссионеров расположили его к слышанию Божьего Слова, Благой Вести. И он уверовал. Отучился в этой школе и, оставив все, загорелся желанием благовествовать своему народу в Албании, где работа по распространению Божьего Слова еще не началась, потому что не было человека, который мог бы пойти в эту на тот период более или менее дикую страну. Так вот, однако Господь повел его таким путем, что его взяли в сотрудники британского библейского общества, которое имело базу в Стамбуле, в столице Османской империи. И он был направлен на проповедь Евангелия не больше, не меньше в родную Албанию. В своем труде, как вы можете догадаться, его ожидали огромные-огромные трудности. Прежде всего, турецкие власти без конца гоняли его, потому что они, конечно же, не были заинтересованы в проповеди Евангелия, и особенно на албанском языке, потому что их цель была очень простая, чтобы этот маленький народ растворился в турецком населении и перестал существовать как единица, что, в общем-то, и случилось со многими-многими народами на земле на протяжении истории. Поэтому они его многократно штрафовали, многократно брали под арест, били, но были вынуждены отпускать из политических соображений, из-за поддержания взаимоотношений с Британской империей, которая в те времена являлась огромной-огромной политической мощью. Однако самые тяжелые испытания выпали на его долю не от турков, а от греческой православной церкви, которая тоже была не в восторге от благовестия евангельского христианина, собиравшего вокруг себя толпы духовно изголодавшихся людей, которым он проповедовал на родном, понятном для них языке. Поэтому в 1884 году по наводке церковных иерархов во время одного из путешествий Джеросим был похищен бандой балканских разбойников и был уведен в горы, где его удерживали несколько месяцев, перемещаясь из пещер в пещеры, с места на место, зачастую по снегу, босиком, чтобы не оставлять следов для преследовавших их солдатов. Друзья, его много пытали, мучили голодом, холодом, побоями. Он натерпелся столько, что выразил потом все это в своих воспоминаниях в книге, небольшой книге, которая еще в XIX веке была издана на английском и на албанском языке. Знаете, в итоге Господь послал страдальцу сначала терпение, затем избавление. Далее осознание катастрофической нужды албанского народа в просвещении от тьмы нечестия, в котором он просто погрязал. Ну и, наконец, дерзновение снова вернуться в родные края и продолжить развитие албанской письменности, организовать образование для албанцев, составить множество учебников, проповедовать каждое воскресенье Слово Божие на албанском языке, продолжить редакцию перевода священных писаний на этот язык, в итоге написать целый сборник евангельских гимнов, который дошел до настоящего времени, тем самым став человеком, удержавшим во многом албанский народ от полного поглощения с турками, от полного слияния с ними. Таким образом, бонус в виде страданий послужил очищению этого мужа Божьего от грязи человеческих мотивов и подготовил его к жертвенному служению, которое имело долгосрочный эффект. Друзья, ну вернемся к разговору Петра и Иисуса. Благодатное воздаяние, о котором упоминает Господь, выражается в степени, времени, содержании и в особом бонусе в виде страданий. Давайте подведем итог. Что мы узнаем из милостивого ответа Иисуса Христа Петру и другим ученикам? Мы получаем спасение по благодати, следование за Ним пропитано благодатью, и вечность мы наследуем тоже по благодати. Друзья, мы нищие, а Христос безмерно велик. Иногда мы смотрим на себя и предаемся жалости и унынию, разве нет? Мы говорим, я несчастен, у меня нет достатка, который есть у людей мира сего. Но, друзья, у нас есть Христос. Христос, в котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения. Более того, благодать Христова уже здесь и сейчас дает вам все необходимое для жизни. И даже больше. Разве нет? Друзья, мы сокрушаемся. Бедный я человек, у меня нет перспективы карьерного роста. Я же столько времени трачу на церковь. Друзья, но у нас есть Христос. У нас есть Христос, жизнь наша. А благодать Христова дает нам будущность и надежду. Так что мы уже сейчас во Христе посажены на небесах. Друзья, мы плачем. Я никому не нужен. Я никому не нужна. У меня нет отношений, которые я могла бы или мог бы иметь в мире. Но у нас есть Христос, друзья. У нас есть Христос, освящение наше. А Его благодать дает нам более широкую, более любящую и заботливую семью детей Божьих. Друзья, мы горюем. Ну что же я за неудачник? У меня нет людского признания. Я ничего в жизни не добился. Жизнь моя пуста. Друзья, но у нас есть Христос. У нас есть Христос, наша слава. А благодать Христова дает нам смысл в жизни. В постоянном поклонении Ему, в служении Ему на всяком месте, во всякое время. Друзья, мы говорим, да что ж за жизнь-то у меня такая? Нет у меня свободы вкусить всех радостей жизни с грехом в прикуску. Друзья, но у нас есть Христос. Наша главная радость, наша единственная ценность. А Его благодать дает нам свободу. Свободу от рабства греха, свободу общения с Ним. Нам очень важно понимать, друзья, что все, что мы имеем, дано нам во Христе по благодати. Друзья, это осознание помогает нам не превращать свои усилия, жертвы и послушание на пути следования в заслуги и повод для похвалы, испортив тем самым бочку меда ложкой дегтя. Друзья, это очень похоже на то, как очень часто мы рассуждаем. Это похоже на то, как наш сын второклассник, который отличается, пожалуй, самым бандитическим характером и наклонностями, получив отлично по поведению в первой четверти и еще и получив похвалу на родительском собрании, сразу же в первый день заявляет нам о том, что нам срочно нужно обсудить награду. Папа, мам, вы должны точно срочно обсудить, я же старался. И ведь у него же есть список. Уже готовый, то, что ему нужно. И медлить ведь нельзя. И ведь он не отстанет, пока мы не дадим ему хотя бы что-то из этого списка, что, как ему кажется, он заслужил за свое примерное поведение. Друзья, один из главных уроков, которому последователи Иисуса должны научиться у него, мы вчера об этом говорили, это кротость и смирение, как он и завещал. «Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам нашим». Именно поэтому обетование Христа, которое несет нам утешение, утешение всем ученикам, пожертвовавшим, оставившим многое, заканчивается предостережением, предвозвещающим перемену ролей и удерживающим нас от поиска своего. 31 стих. Многие же будут первые последними, и последние первыми. Процитировав слова о смене позиции, евангелист Матфей, подобно Марку, записал еще и притчу Иисуса, которая поясняет эти слова. Она вам хорошо известна. Она о хозяине, который собирал себе работников. Работников в виноградник в течение всего дня, а в конце выдал всем по динарию. Друзья, когда мы читаем эту притчу, когда мы ее вспоминаем, мы понимаем, в ней нет места заслугам. Ноль. В ней превозносится удивительная Божья благодать. Последние становятся первыми, первые последними. Перечитывая 10 главу, мы видим, дети, полностью зависимые от родителей, не имеющие ничего, по сути, нищие. У них нет никакого основания, у них нет ничего, что они могли бы представить Господу. Становятся примером тех, кто входит в Царство Божие. А богатый юноша, который сам с усам, у которого все схвачено, у которого так много достижений и имений, уходит не солоно хлебавши. Лазарь, который лежит там где-то у ворот, которому нечем похвалиться, оказывается на лоне Авраамовом, а самодовольный богач в огне и мучениях. Друзья, не сама наша жертва делает нас учениками Христа, а Его благодать. Она же вдохновляет нас на все необходимые для ученичества жертвы. Итак, друзья, стоит ли платить цену ученичества? Стоит ли следование за Христом той цены, которую Он просит? Друзья, учитывая два фактора, которые мы с вами обнаруживали в Его словах, мы можем, даже должны сказать «да», если мы в здравом уме и трезвой памяти. Тот неравноценный размен, который предлагает нам Господь, а еще и благодатное воздаяние в качестве вишенки на торте, не должны оставлять у нас ни малейшего сомнения. Мы обретаем Христа и Его благодать. Христа, того, которого любит наша душа, того, кто для нас дороже всего, того, кто для нас источник жизни, того, кто рядом с нами и в радости, и в горе, того, кто любит нас безмерно. Ну, а теперь мы готовы сформулировать с вами, какова цена следования за Христом. Вы же помните, что слова самого Петра уже содержали ответ на этот вопрос. А он сам сказал: «Вот мы оставили все». Вот мы оставили все и последовали за тобой. Другими словами, следование за Христом должно стоить нам всего. Следование за Христом должно стоить нам всего. И поверьте, это стоящий размен, потому что мы обретаем Христа, который есть совершенное выражение Божьей благодати и милости к нам. А милость Божия, как мы читаем в Писании, лучше, нежели жизнь. Друзья, умоляю вас милосердием Божьим, Христовой благодатью. Посмотрите на свою жизнь через призму Христа Христова. Ваша жизнь настоящая? Она подлинная? Она посвященная Богу? Она насыщенная упованием на благодать? Подумайте об этом. Давайте склонимся вместе перед Христом Царем и помолимся. Наш дорогой любящий Небесный Отец, мы благодарим Тебя за благодать. Мы благодарим Тебя за явление Твоей славы в лице Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя за то, что не по нашим правилам, не по нашей математике Ты выстраиваешь отношения с нами. Ты даешь нам то, чего мы никогда не заслужили. Господь, Ты даешь нам Христа. Господь, мы молим Тебя, помоги нам оценить Его так, как Он того достоин. Помоги, Господь, Его считать своей самой главной ценностью. Господь, помоги, чтобы все остальное померкло в свете славы Иисуса Христа, пожертвовавшего собой ради нас. Господь, мы славим Тебя за то, что вместе с Сыном Божиим, вместе с Его крестом, Ты даешь нам много больше, намного больше. Господь, мы славим Тебя за Церковь Христову, мы славим Тебя за братьев и сестер, мы славим Тебя за явление благодати и через их любовь, через их заботу. Господь, мы славим Тебя за то, что Ты не оставляешь нас в пути исследования. Господи, мы славим Тебя за то, что Ты ничего от нас не требуешь, лишь оставить то, что и без того не имеет значения. Господь, обещаешь нам все. Все во Христе. Тебе слава. Аминь.